Глава шестая. Неделю спустя Флоран решил, что пора, наконец, перейти к действию. Представился достаточно основательный повод к неудовольствию, когда было удобно выпустить на парижские улицы отряды повстанцев. Законодательный корпус, распавшийся на два враждебных лагеря из-за нового закона о дарственных записях, обсуждал теперь проект весьма непопулярного налога, вызывавшего в предместьях громкий ропот. Министерство, опасаясь поражения, боролось изо всех сил. Лучшего предлога к мятежу, пожалуй, пришлось бы долго дожидаться. Однажды утром на рассвете Флоран отправился бродить вокруг Бурбонского дворца. Он забыл там о своих обязанностях надзирателя и до 8 часов осматривал местность, даже не думая, что его отсутствие вызовет возмущение в павильоне морской рыбы. Он обошел все улицы — Лильскую, Университетскую, Бургундскую, улицу Святого Доминика и дошел до эспланады инвалидов. Останавливаясь на некоторых перекрестках, измеряя расстояние крупными шагами. Затем, вернувшись на набережную Дорсей и усевшись на парапет, он решил, что атака будет произведена со всех сторон одновременно. Отряды из Грок-Айю подойдут с Марсового поля. Северные секторы Парижа спустятся по улице Мадлен. Восточные и южные подступят с набережных или пройдут маленькими группами по улицам Сен-Жерменского предместья. Но Флорана беспокоили находившиеся на противоположном берегу Елисейские поля с их открытыми проспектами. Он предвидел, что там поставят пушки, чтобы очистить набережную. Тогда он значительно изменил в плане детали, обозначая место сражения различных секторов в записной книжке, которую держал в руке. Настоящее нападение, конечно, произойдет с Бургундской и Университетской улиц, тогда как со стороны Сены будет произведена только диверсия. Утреннее солнце, согревшее ему затылок, радостно играло на широких тротуарах и золотило колонны громадного здания, которые были у него перед глазами, а он мысленно уже видел битву. Людские гроздья на колоннах, сломанные решетки, наводненный восставшими перистиль, и вдруг на самом верху чьи-то худые руки водрузили знамя. Флоран медленно возвращался, понурив голову. Нежное воркование заставило его поднять ее. Он заметил, что идет Тюильрийским садом. На лужайке, покачивая шейками, выступала стайка голубей. Флоран на минуту прислонился к катке с померанцевым деревом, посматривая на траву и на птиц, залитых солнцем. Перед ним тянулась совершенно черная тень каштановых деревьев. На землю спустилась знойная тишина, нарушавшаяся беспрерывным грохотом экипажей вдалеке, за решеткой, со стороны улицы Ривали. Запах зелени очень растрогал Флорана, напомнив ему госпожу Франсуа. Маленькая девочка, бежавшая с обручем, спугнула голубей. Они вспорхнули и уселись рядком посреди лужайки на мраморной руке античного борца, воркуя еще нежнее и охорашиваясь. Входя на центральный рынок со стороны улицы Вовелье, Флоран услыхал голос окликнувшего его Клода Лантье. Художник спускался в подвал павильона с птицей. «Эй, не пойдете ли вы со мной?» — крикнул он. «Я ищу эту скотину, Маржалена». Флоран пошел за ним, чтобы немного забыться, отсрочить еще на некоторое время свое возвращение в рыбный павильон. Клод говорил, что теперь его другу Маржалену нечего больше желать. Он обратился в настоящее животное. Художнику хотелось заставить юношу с невинным смехом позировать на четвереньках. Когда Клоду случалось разрывать от злости набросок, он проводил целые часы в компании этого идиота, не говоря ни слова, стараясь уловить его смех. «Он, должно быть, откармливает своих голубей», — пробормотал художник. «Только вот я не знаю, где кладовая Гавара». Они обшарили весь подвал. Там, в центре, в бледной тени, устроены два водоема. Кладовые предназначены исключительно для голубей. За проволочными сетками к вечеру вечно слышится жалобное воркование, словно тихие голоса птиц в тени густой листвы. Услыхав эту музыку, Клод принялся хохотать. Он сказал своему приятелю, Ну разве нельзя побожиться, что все парижские влюбленные целуются в этих кладовых? Ни один из птичников не был отворен. Клод подумал уже, что Маржолена в этом подвале нет, как вдруг звук поцелуев и поцелуев звонких задержал его внезапно у непритворенной двери. Он открыл ее и увидел это животное, Маржолена, которого Кадина поставила на колени на солому, так что лицо юноши приходилось как раз на высоте ее губ. Она нежно его целовала. Откинув длинные белокурые волосы юноши, девушка целовала его за ушами, под подбородком, вдоль затылка, не спеша снова возвращалась к его глазам, губам, пожирая его лицо быстрыми поцелуями, как какую-то вкусную вещь, которая принадлежала ей и была в ее полном распоряжении. Маржолен покорно стоял так, как она его поставила. Он ничего больше не понимал и только подставлял ей свое тело, даже не боясь щекотки. «Вот это дело!» — сказал Клод. «Не стесняйтесь, пожалуйста. И тебе не стыдно, негодница ты этакая, мучить его в этой грязи? У него все колени перепачканы». «Вот еще!» — бесстыдно возразила Кадина. «Это нисколько не мучит его. Он очень любит, когда его целуют. Он стал бояться темных мест. Скажи, ведь ты боишься?» Кадина подняла его. Маржолен, проводя по лицу руками, как будто отыскивая на нем только что полученные поцелуи, пробормотал, что боится. А девушка продолжала. «Кроме того, я пришла помочь ему откармливать голубей». Флоран посмотрел на несчастных птиц. На полках по стенам кладовой стояли рядами ящики без крышек, битком набитые голубями, пестревшими своим черным и белым оперением. Лапки их одеревенели. Иногда по этой движущейся пелене пробегал трепет. Потом птицы опять сбивались в кучу, и слышно было только их нежное воркование. Возле кадины стояла полная кастрюля с водой, в которой плавали зерна. Девушка брала пищу в рот, вынимала одного голубя за другим и вдувала им корм в раскрытый клюв. Они отбивались и падали на дно ящика, задыхаясь и закатив глаза, опьяненные этим насильно проглоченным кормом. «Невинные создания», — пробормотал Клод. «Тем хуже для них», — подхватила Кадина, кончив свое занятие. «Они гораздо вкуснее, когда хорошенько откормлены. Вот через 2 часа их заставят проглотить соленой воды, чтобы мясо было белее и нежнее, а еще через 2 часа зарежут. Но если вы хотите посмотреть, как это делается, то у нас есть совсем готовые на убой, с которыми Маржолен начнет сейчас расправляться». Маржолен понес в ящике с 50 голубей. Клод с Флораном последовали за ним. Маржолен расположился у одного из водоемов на полу, поставил возле себя ящик и положил на некое подобие цинковой коробки деревянную раму с тонкими перекладинами. Потом он принялся резать птиц. Быстро поворачивая в пальцах нож, юноша схватывал голубей за крылья, ударял рукояткой птицу по голове, чтобы оглушить ее, и вслед за тем вонзал ей в горло острие. Голуби только судорожно вздрагивали, взъерошив перья. Маржолен укладывал убитых в ряд, просовывая их головы между перекладинами деревянной решетки, положенной на цинковую коробку, куда капля по капле стекала кровь. И все это производилось размеренным движением. Тук-тук. Удар по черепу рукояткой, которая его раскалывала, взмах руки, ловко схватывающий живых птиц с одной стороны и укладывавший мертвых по другую сторону. Однако вскоре Маржолен стал действовать быстрее, повеселев от бойни. Глаза у него блестели, и он присел на корточки, как громадный резвящийся дог на задние лапы. Наконец юноша разразился хохотом и принялся подпевать «тук-тук, тук-тук, тук-тук», сопровождая ритмические взмахи ножа прищелкиванием, подражая шуму мельницы, которая, казалось, дробила птичьи головы. Голуби перевешивались через край решетки, словно лоскуты шелка. «Что, весело тебе, дурачина?» — спросила Кадина, в свою очередь смеясь. «Как эти голуби забавны, когда они втягивают головы меж плеч, чтобы спрятать горло. гадкие злые птицы. Если бы они могли, то заклевали бы нас». И, смеясь еще громче, над возраставшей лихорадочной торопливостью Маржолена, Кадина прибавила: «Я тоже пробовала, но не могу резать голубей так быстро. Однажды он переколол в 10 минут целую сотню». Деревянная решетка постепенно наполнялась. Слышно было, как в цинковую коробку капает кровь. Тут Клод, обернувшись к Флорану, увидел, что его приятель так сильно побледнел, что он поспешил его увести. Наверху художник усадил беднягу на ступеньку лестницы. «Ну что с вами?» — сказал он, дружески потрепав Флорана по руке. «Вот вы в обморок падаете, точно женщина». «Это от скверного запаха в подвале», — пролепетал в некотором замешательстве Флоран. «Голуби, которых насильно заставляли глотать зерна и соленую воду, а потом резали, напоминали ему голубей в Тюильрийском саду, гулявших в своей одежде из атласа с разноцветным отливом по траве, желтой от солнечных лучей. Ему слышалось их воркование на мраморной руке античного борца в глубокой тишине сада, где под густою тенью каштанов девочки играли в серсо. И тогда, глядя на это жирное белокурое животное, хладнокровно производившее резню, дробя кости рукояткой ножа и вонзая в горло птицы острие, Флоран похолодел. Он почувствовал, что сейчас упадет, ноги у него подкашивались, веки опустились. «Черт возьми!» — воскликнул художник, когда Флоран пришел, наконец, в себя. «Ну, в солдаты вы не годились бы. Хороши же те, что сослали вас в Каену. Неужели они вас испугались? Однако, любезнейший, ведь если вы примете когда-нибудь участие в мятеже, то сами побоитесь выстрелить из пистолета, чтобы не убить кого невзначай». Флоран поднялся, ничего не ответив. Он стал мрачен, и морщины избороздили его лицо, полное отчаяния. Наконец он ушел, предоставив Клоду вернуться в подвал. Сам он направился к рыбному ряду и стал обдумывать план нападения вооруженных отрядов, которым предстояло атаковать Бурбонский дворец. В Елисейских полях загрохочет пушка, решетки будут сломаны, по ступенькам потечет кровь, на колонны брызнет человеческий мозг. Эта картина сражения быстро промелькнула перед ним. Мертвенно-бледный, он не мог на нее смотреть и закрыл лицо руками. Когда Флоран переходил улицу Пон-Нёв, ему как будто показалось, что из фруктового павильона выглянул, вытянув шею, бледный Агюст. Подмастерье, должно быть, за кем-то подглядывал. Он таращил глаза, как дурак, и был сильно возбужден. Потом он быстро исчез, бросившись бегом в колбасную. «Что с ним?» — подумал Флоран. «Неужели я напугал его?» В это утро у Кеню Градели произошли очень важные события. На рассвете Агюст, совершенно растерянный, прибежал будить хозяйку, говоря, что пришла полиция арестовать господина Флорана. Затем, еще больше запинаясь, он несвязно сообщил, что Флорана нет дома. Он, вероятно, бежал. Красавица Лиза в ночной кофточке, без корсета, не обращая ни на кого внимания, быстро поднялась в комнату деверя и захватила там фотографию норманки, предварительно убедившись, что ее с мужем ничто не компрометирует. Спускаясь по лестнице, она встретила на третьем этаже полицейских. Комиссар попросил ее сопровождать их. Он немного поговорил с ней, понизив голос, и расположился со своими людьми в комнате, посоветовав колбаснице открыть лавку в обычный час, чтобы не вызвать ни у кого подозрения. Ловушка была расставлена. Во всем происходившем Лизу заботило лишь огорчение, ожидавшее бедного Кеню. Она боялась, кроме того, что если он узнает о приходе полиции, то испортит все дело своими слезами. Поэтому хозяйка взяла клятву с Агюста, что тот не проговорится ни единой душе, а сама вернулась в спальню надеть корсет и рассказала заспанному мужу целую историю. Полчаса спустя она уже стояла на пороге колбасной, причесанная, затянутая, лощеная, с розовым лицом. Агюст, как ни в чем не бывало, убирал витрину. Кеню показался на минуту на тротуаре, слегка позевывая, разгоняя сон на свежем утреннем воздухе. Ничто не указывало на драму, которая завязывалась наверху. Но комиссар сам взбудоражил квартал, отправившись с обыском на квартиру Мегюденов в улице Пируэт. Он имел самые точные сведения. В анонимных письмах, полученных в префектуре, говорилось, будто Флоран чаще всего ночует у Нормандки. Может быть, он скрывался там и теперь. Комиссар с двумя подчиненными громко постучался в дверь и потребовал именем закона, чтобы его впустили. Мегюдены только еще вставали. Взбешенная старуха пошла отворять, но моментально успокоилась и стала злорадно улыбаться, узнав, в чем дело. Она уселась на стул, застегивая платье, и при этом сказала: «Мы люди честные, нам нечего бояться. Вы можете произвести обыск». Между тем Норманка медлила впускать в свою комнату полицейских, и комиссар распорядился выломать дверь. Красавица Луиза одевалась. Грудь ее была раскрыта. Великолепные плечи обнажены. Зубами она придерживала юбку. Грубое вторжение, которого молодая женщина не могла себе объяснить, взбесило ее. Она выпустила юбку и хотела в одной рубашке броситься на полицейских, побагровев скорее от гнева, чем от стыда. Комиссар при виде этой высокой раздетой женщины выступил вперед, заслоняя своих людей, и повторил холодным тоном: «Именем закона». Тогда Луиза упала в кресло, истерически рыдая, обессилев, не понимая, чего от нее хотят. Волосы ее распустились, рубашка задралась выше колен. Полицейские украдкой поглядывали на нее. Комиссар бросил ей шаль, которая висела на гвозде. Она даже не укрылась ею и принялась плакать громче прежнего при виде того, как чужие люди грубо шарили в ее постели, ощупывали подушки, осматривали простыни. «Да что же я такое сделала?» — пролепетала она наконец. «Чего вы ищете в моей постели?» Комиссар произнес имя Флорана, и тут, при виде матери, остановившейся на пороге спальни, молодая женщина закричала: «Ах, негодяйка, это она!» и рванулась к ней. Луиза исколотила бы старуху, но ее удержали и насильно закутали в шаль. Она отбивалась, говоря прерывающимся голосом: «За кого же меня принимают? Этот Флоран никогда не входил сюда, в комнату, слышите? Между нами ничего не было. Меня стараются оклеветать в квартале. Но пусть мне скажут прямо в лицо, тогда вы увидите. Пускай меня посадят потом в тюрьму, мне все равно. Вот еще какой-то Флоран. Не нашла я лучше его. Да я могу выйти замуж за кого вздумаю, так что они лопнут от зависти, эти бабы, которые вас подослали». Поток слов успокоил ее. Злоба Луизы обратилась против Флорана, который был причиной всего происходившего. Она обратилась к комиссару с оправданиями. «Я ровно ничего не знала, сударь. Он прикидывался таким смиренным. Он обманывал нас. Правда, я не хотела слушать разные сплетни. Люди так злы. Он приходил давать уроки моему сынишке и тотчас же уходил. Я его кормила, посылала ему в подарок прекрасную рыбу, вот и все. Ну нет, благодарю покорно, теперь я не позволю больше дурачить себя из-за своей доброты».
«Но он, должно быть, давал вам на хранение бумаги?» — спросил комиссар.
«Нет, клянусь вам, нет. Ведь мне-то все равно, я вам сейчас бы отдала эти бумаги. Приятно ли, сами посудите, что вы перерыли у нас весь дом? Да бросьте же, наконец, полно вам шарить!»
Полицейские осмотрели каждую вещь и захотели войти в маленькую комнату, где спал Мюш. Разбуженный шумом, ребенок ревел благим матом, вообразив, что пришли его убивать. «Это комната мальчика», — сказала Норманка, отворив дверь. Мюш, совсем голый, бросился на шею матери. Она его утешила и уложила в постель. Полицейские почти тотчас же вышли из комнаты Мюша, и комиссар уже собрался уходить, когда ребенок, еще весь в слезах, шепнул на ухо матери: «Они заберут мои тетради. Не давай им моих тетрадей».
«Ах, правда!» — воскликнула Норманка. «Тут есть тетрадки. Постойте, господа, я вам отдам. Тогда вы убедитесь, что я ими не дрожу. Вот, в них вы найдете записи, сделанные его рукой. Пускай его хоть повесят, мне наплевать».
Она подала тетради Мюша и прописи. Но мальчик, обозлившись, вскочил и стал царапать мать, которая снова уложила его шлепком. Тогда он принялся выть. В самый разгар этой суматохи на пороге комнаты, вытянув шею, показалась мадмуазель Саже. Она вошла, так как все двери были настежь открыты, и предложила свои услуги старухе Мегюден. Старая дева смотрела и слушала, жалея бедных женщин, за которых некому заступиться. Между тем комиссар серьезным видом просматривал прописи, читая слова «тиранические», «свобода убийства», «антиконституционный», «революционный», — он хмурил брови. Дойдя до фразы «когда наступит время, виновный будет низвергнут», комиссар, слегка хлопнув по бумагам, сказал: «это очень важно, очень важно». Комиссар передал тетради одному из полицейских, и все ушли. Клер, еще не выходившая из своей комнаты, отворила дверь и посмотрела вслед этим людям. Потом она пришла в спальню сестры, где не появлялась уже целый год. Мадмуазель Саже очень дружелюбно разговаривала с норманкой. Она жалела ее, запахивала шаль у нее на груди и с соболезнующим видом выслушивала признание торговки, вызванное гневом. «Ты ужасно подлая», — сказала Клер, становясь против сестры. Та вскочила, страшная от ярости, уронив на пол шаль. «А ты шпионишь?» — закричала она. «Повтори-ка, что ты сказала!» «Ты ужасно подлая», — повторила девушка еще более оскорбительным тоном. Тогда норманка с размаху дала Клер пощечину, а та страшно побледнела и, бросившись на сестру, вцепилась ногтями ей в шею. Они боролись с минуту, вырывая друг у друга волосы, стараясь друг друга задушить. Младшая, несмотря на свою хрупкость, с нечеловеческой силой толкнула старшую так, что обе они покатились к шкафу, стекло которого разлетелось вдребезги. Мюш рыдал. Старуха Мегюден кричала мадмуазель Саже, чтобы та помогла ей разнять дерущихся. Но Клер освободилась, твердя: «подлая, подлая, я сейчас его предупрежу, несчастного, ведь ты его предала!» Мать заслонила перед Клер дверь. Норманка бросилась на нее сзади. С помощью мадмуазель Саже они втолкнули втроем девушку в ее комнату и, несмотря на отчаянное сопротивление, заперли на ключ, повернув его на два оборота. Она колотила в дверь ногами, все ломала у себя. Затем стало слышно лишь ожесточенное царапанье по штукатурке. Клер выковыривала дверные петли острием ножниц. «Ведь если бы у нее был нож, она бы меня убила», — сказала норманка, разыскивая платье, чтобы одеться. «Вот увидите, она плохо кончит из-за зависти. Главное, чтобы ей не отворяли двери. Она взбунтует против нас весь квартал». Мадмуазель Саже поспешила сойти вниз. Она пришла на угол улицы Пируэт как раз в ту минуту, когда комиссар опять входил к Кеню Граделям. Она все поняла. Когда старуха вошла в колбасную, глаза ее так блестели, что Лиза знаком попросила ее молчать, показав на Кеню, который развешивал куски солонины. Потом Кеню ушел на кухню, и Саже рассказала вполголоса про драму, только что разыгравшуюся у Мегюденов. Колбасница, наклонившись над прилавком и держа руку на миске с шпигованной телятиной, слушала старуху со счастливым видом женщины, которая взяла верх. Вошла покупательница и спросила две свиных ножки. Колбасница задумчиво завернула их. «Знаете, я вовсе не сержусь на нормандку», — проговорила Лиза, едва они остались вдвоем с мадмуазель Саже. «Я всегда ее очень любила и жалею, что нас поссорили. В доказательство того, что я не злая, вот что я спасла от рук полиции. И я готова отдать эту вещь Луизе, если она сама придет и попросит ее у меня». Госпожа Кеню вынула из кармана фотографическую карточку. Мадмуазель Саже чуть не обнюхала ее и усмехнулась, прочитав: «Луиза своему другу Флорану», после чего сказала своим визгливым голосом: «Пожалуй, вам не следовало бы этого делать. Оставьте ее лучше у себя». «Нет-нет», — ответила Лиза, — «я хочу положить конец сплетням. Сегодня день примирения. Довольно ссор. Пусть в квартале водворится мир». «Тогда хотите, я пойду, скажу норманнке, что вы желаете ее видеть?» — спросила старая дева. «Да, вы доставите мне большое удовольствие».
Мадемуазель Саже вернулась на улицу Пируэт и страшно перепугала рыбную торговку, сказав, что видела сейчас ее фотографию в кармане у Лизы. Однако та не сразу согласилась исполнить требования своей соперницы. Норманка поставила свои условия. Она пойдет только в том случае, если колбасница выйдет встретить ее на порог лавки. Старухе пришлось пропутешествовать еще два раза взад и вперед, чтобы установить все пункты, касающиеся встречи. Она радостно суетилась, ведя переговоры об этом примирении, которое обещало вызвать столько шума. Проходя последний раз мимо двери Клэр, Саже по-прежнему слышала царапанье ножниц о штукатурку. Затем, передав колбаснице окончательный ответ, старуха поспешила к госпоже Ликер и Сарьетте. Они встали втроем на углу павильона морской рыбы на тротуаре против колбасной, чтобы не пропустить ни одной подробности. Женщина разбирала нетерпение. Они делали вид, будто разговаривают между собой, поглядывая в то же время на улицу Пируэт, откуда должна была выйти нормандка. На рынке уже распространился слух о примирении. Торговки, стоя у своих ларьков, вытягивались, стараясь что-нибудь разглядеть. Другие, более любопытные, уходили со своих мест, выскакивали даже в крытый проход. Глаза всего рынка были устремлены на колбасную. Квартал волновался в ожидании. Все вышло очень торжественно. Когда нормандка показалась на углу улицы Пируэт, у зрителей захватило дыхание.
«Она надела свои бриллианты!» — прошептала Сарьетта.
«Взгляните, как она идет!» — прибавила госпожа Ликер. «Нахальная женщина!»
Действительно, красавица-норманка выступала точно королева, которая удостаивает согласиться на примирение. Луиза тщательно нарядилась. Она сделала прическу с локонами, а край передника загнула, чтобы показать кашемировую юбку. Она обновила даже необыкновенно роскошный кружевной бант. Чувствуя, что весь центральный рынок наблюдает за ней, Луиза еще больше заважничала, приближаясь к колбасной, и остановилась, наконец, у дверей.
«Теперь очередь за красавицей Лизой», — сказала мадемуазель Саже. «Смотрите хорошенько».
Красавица Лиза, улыбаясь, вышла из-за прилавка. Она неторопливо прошла через всю лавку и с порога протянула руку красавице-нормандке. У колбасницы был тоже весьма пристойный вид. Ослепительное белье и опрятный туалет. Говор пробежал по рыбному ряду. Головы стоявших на тротуаре сблизились, раздались оживленные толки. Обе женщины скрылись в лавке, а висевшие на витрине бараньи сальники мешали хорошенько их рассмотреть. Но недавние соперницы, по-видимому, дружески беседовали, обмениваясь легкими поклонами и любезностями.
«Постойте», — начала мадемуазель Саже, — «кажется, красавица-норманка что-то покупает».
«Но что же она может покупать? Должно быть, колбасу.
Ах вот, вы не видели?» Красавица Лиза, передавая ей покупку, отдала фотографию.
Снова последовали поклоны. Красавица Лиза, превысив заранее обусловленные любезности, захотела даже проводить норманку на улицу. Тут они еще посмеялись вдвоем, показавшись кварталу в виде добрых приятельниц. Для рынка это было истинной радостью. Торговки возвратились к своим ларькам, заявляя, что все кончилось прекрасно.